по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1169-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Итак, в путь звучала наша заставка сегодня. Кстати, я так предполагаю, что вот это в путь будет сегодня актуально. Потому что за окном периодически ходят машины. И вот, возможно, где-то вы на заднем плане их будете слышать. Ну что, можете себе представить, что вот мы отправились в путь в нашем путешествии по страницам Библии. Да, вот, соответственно, это и есть такая своеобразная подложка. Ну, ладно, значит, мы с вами читаем Священное Писание от Бытия до Откровения, от начала до конца. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами читаем Библию за 5,5 лет, ну, там, за 5 с небольшим лет. Я напомню, что мы сейчас в послании Иуды. Вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы в соцсетях. И вы можете писать нам везде, где вы смотрите или слушаете эту программу. Естественно, мы с удовольствием ваши письма, ваши сообщения будем читать, ответим и постараемся прокомментировать там, где это возможно. Ну, потому что есть комментарии, есть сообщения, которые очень сложно комментировать, но, с другой стороны, вы делитесь вашими мыслями, вы делитесь вашими мнениями, и это здорово. Мы с вами достаточно много времени сейчас проводим в достаточно коротком послании. Это послание Иуды. Оно, конечно, короткое, но оно емкое. Оно говорит, среди прочего, о отступничестве, об отступничестве, отступниках, да, вот о тех людях, которые придут и которые будут уводить от Бога. И вот отступление, на самом деле, одна из серьезных проблем церкви. Мы с вами говорили о том, что вот это слово «отступать» на самом деле используется в двух смыслах. С одной стороны, отступление – это тот момент, когда люди будут отходить от подлинной веры. Люди будут отходить от Христа. Но с другой стороны, мы с вами говорили также о том, что и сама церковь будет взята, она будет восхищена в небеса. Христос возьмет ее себе. И это тоже будет отступление. Так вот, такое высшее отступление. Тут, кстати, были вопросы. Я не могу здесь не прокомментировать сразу, потому что часть этих вопросов была на личную почту. Вот. Но они важны. Вот спрашивает нам слушательница, она говорит, вот отступление церкви. Это что? Это вот внутри церкви люди будут отходить от истины? Или это когда церковь, подлинная церковь, настоящая церковь, церковь Христова будет вознесена к Богу, будет вознесена в небеса, останется организация. И вот в этой организации будет отступление. Ну, потому что христиане, те, кто действительно были христиане, не только по названию, да, по вере, по упованию на Бога, они будут со Христом. Вот и то, и другое. Это и отступники, которые сейчас уже есть внутри церкви, и это разделение. То разделение, которое будет после того, как церковь, как сообщество детей Божьих, будет взято в небеса. Вот тут мы вернемся к теме, которую мы уже затрагивали. Помните, по-моему, на прошлой неделе это было, или уже 2 недели назад, когда говорили о том, что, ну вот, было достаточно суровое такое письмо от Кирилла, да, и я достаточно сурово тоже на него и отвечал. Письмо по поводу церкви. И Кирилл говорит о том, что выходите из церкви, и там всякие вот нехорошие вещи по этому поводу были сказаны, и по поводу блудницы, Вавилона. И мы с вами отметили, что, как бы мы к этому ни относились, ведь Вавилоном, блудницей церковь называется, или то, что осталось от церкви, называется в Откровении Иоанна Богослова, 18 глава. То есть это не Кирилл придумал, не наш слушатель придумал. Что происходит сейчас? Что происходит сейчас в нашей жизни? Сейчас на одном поле растут и пшеница, и всякие растения, которых, в принципе, там быть не должно. И пшеница, и вот эти вот... Слушайте, ну вот просто вылетело слово, да? Короче говоря, то, что помните, как когда в притче говорят работники хозяин, давай мы пойдем прополем, вот выпалим все. И хозяин говорит, нет, не надо этого делать. Потом будет время собирать урожай, тогда будет видно, что выросло. Вот сорняки, да, конечно, сорняки, спасибо. Вот, значит, и вот и пшеница, и сорняки растут на одном поле. Теперь, как это работает применительно к церкви в целом? Как это работает вообще применительно к христианской жизни, к христианской церкви? В любой церкви, в любой конфессии, в любой деноминации сегодня есть и люди, которые действительно знают Господа, которые действительно служат Господу, которые любят Господа. И есть также вот эти вот сорняки. Люди, которые там, ну, просто потому что положено. Или просто потому что это часть их культуры. Я русский, поэтому я христианин, говорят многие в нашей стране. Но с другой стороны, допустим, в лютеранских странах, да, вот есть то же самое. Я, допустим, финн, я лютеранин. Там, или вот немец, соответственно, евангелище, да, вот я христианин. Но действительно ли это христианство? Или это, ну, просто такая попытка следовать за неким культурным кодом, за тем, что ожидается от нас в контексте нашей культуры. Но придет время, когда подлинная церковь будет взята. Христос знает своих. И вот что поразительно. После этого на земле останутся церковные здания. После этого на земле останутся церковные структуры. После этого, наверное, да не наверное, а точно, на земле и пасторы тоже останутся. Будут пасторы, которые останутся после того, как Христос возьмет свою церковь. Вот, но вот это уже будет конкретно блудница. Вот это будет конкретно то, о чем говорит автор Откровения Иоанна Богослова. И те люди, которые во времена великой скорби захотят уверовать, захотят покаяться, вот этим людям от такой церкви надо будет держаться как можно дальше. Выйти из нее и не быть в ней. Вот это разделение. То есть отступничество, конечно, начинается здесь, начинается сейчас, когда люди отходят от Христа, при этом зачастую продолжают называть себя христианами. Я помню, когда только-только уверовал, любил я тогда слушать всякие западные радиопередачи, тогда еще на коротких волнах. И вот по BBC слышу программу, где встреча идет с неким... Я не помню, кто это. Короче, какой-то англиканский епископ или англиканский деятель. Сказать не могу. Сейчас это уже давно было. Вот. Но я помню, в каком я был шоке. Потому что этот епископ, этот христианский вроде бы деятель или религиозный деятель, вдруг говорит вещь, которая меня действительно шокировала. Он говорит, вы знаете... Всякий человек, который читает первые 11 глав книги «Бытие» как историческое повествование, всякий человек, который подходит к этому тексту буквально, всякий человек, который считает, например, что было грехопадение, или был Ноев ковчег, был Всемирный потоп, или что была Вавилонская башня, всякий человек, который все это принимает, нуждается в том, чтобы пойти к врачу, и ему там исследовали голову. Вот настолько. Я такой сижу и думаю, а как? Подождите. Если грехопадение не буквально, значит, мы грешны не буквально. Значит, и буквального покаяния тоже не надо. Значит, и буквальной смерти Иисуса Христа тоже не надо. Если мы не принимаем 11 глав книги «Бытие» буквально, первые 11 глав, да, понимая, что там есть своя поэзия, естественно. Но если сама вот эта вот канва, сами эти события не принимаются буквально, то тогда и все остальное тоже будет, в общем, разваливаться. Я тогда был жутко удивлен, что говорил эти слова не какой-нибудь профессор научного атеизма, а я как раз тогда в университете учился, у нас был и научный атеизм, и все вот эти дела. А говорил эти слова вроде бы христианский служитель. И вы представляете, вот он беседует, или не только он, а любой человек вот такого уровня, да, он беседует с молодым христианином, и молодой христианин говорит, ой, слава Господу за то, что вот он ответил, он решил эту проблему греха, грехопадения во времена Адама и Евы, падения Адама и Евы. И тогда ему говорит этот самый деятель: слушайте, а вы что, читаете третью главу Бытия напрямую, что ли? То есть вот буквально, в буквальном смысле? Не надо, вам нужно голову проверить. Таким образом, отступник и сам тянет за собой в отступление других людей. Он не только сам отступает, он и других за собой тянет. И вот здесь как раз и есть проблема. И вот по этой как раз причине мы с вами, читая книгу «Послание Иуды», задумываемся об отступлении, задумываемся о том, что это такое, задумываемся о том, как этому отступлению противостоять. Татьяна нас приветствовала, пишет: «Доброго времени всем, драгоценные». И дальше она напоминает нам стих из «Послания к римлянам». «Бог же надежды да исполнит нас всякой радости и мира в вере, дабы мы силой Духа Святого обогатились надеждою». Послание к римлянам, 15 глава, 13 стих. Да, спасибо большое. Это очень важно, кстати, и то, что вы вот это пожелание высказали, библейское пожелание. Да, это пожелание из Божьего Слова. Еще одна тема, которую мы обсуждали с вами в прошлый раз, это была тема закона. Вы помните письмо человека, который говорил о том, что закон врагам и так далее? И мы достаточно подробно об этом говорили. Я отметил, что нет, конечно. Божий закон – это столь же ценно, как и Божья благодать. Божий закон – это тоже действие Божьей любви. И вот интересно комментирует по этому поводу Александра. Она пишет: «Когда приняла Иисуса в сердце, стало легче и приятнее исполнять Его закон, понимать, что это угождает Богу. Не всегда удается исполнить, но есть желание Его исполнять». Вот это вот легче, приятнее – это совершенно точное наблюдение, это правильно, потому что когда мы с вами, если мы не знаем Христа, если человек не знает Христа, тогда вот действительно закон Божий для него будет таким бременем. Кстати, именно поэтому так опасно учить людей Божьему закону, если им не открыт Христос, если до них не донесено Слово Божие, если они не пришли ко Христу. Потому что тогда это будет, ну, это будет просто такой огромный тяжелый груз, который нужно будет на себе носить. А зачем? Вот зачем мне носить на себе этот тяжелый груз? Закон становится сладким, становится приятным, становится желанным, становится вожделенным. А помните, мы с вами читали фрагменты из 118-го псалма как раз на эту тему? Вот закон Божий становится таким, когда у нас есть хорошее, настоящее, глубокое, тесное общение с Богом. Пока этого общения нет, действительно закон выглядит как огромная гиря или как страшная палка. Жанна пишет, мы с вами говорили о том, что, к сожалению, делает дьявол. И вот Жанна пишет: то, что дьявол сейчас творит сегодня, показывает его сущность. Имеем пророчество о том, какая участь его ждет. Зачем сомневаться? Я вам скажу, сомневаться, конечно, незачем. Но порой хочется сказать, вот скорее бы. Вот просто скорее бы. Да, я сейчас достаточно много общаюсь с людьми, которые поддерживают украинских беженцев, беженцев из Украины. И помогают беженцам из Украины. И вот когда ты слышишь эти истории, и ты задаешься вопросом: Господи, а зачем? Господи, ты это останови. Ты просто уже молишься и говоришь: Господи, так дальше быть не может. И есть ведь еще одна гадость, да, еще одно чувство, которое здесь может появляться, и оно очень опасно в христианской жизни. Это чувство безразличия. Да ладно, что бы там ни происходило. Кстати, оно к духовному тоже начинает относиться, к духовным моментам, к духовным событиям. Да ладно, что бы ни происходило, меня не касается, и все. Вот безразличие тоже оказывается одним из очень неприятных сигналов, очень тяжелых сигналов, которые зачастую предшествуют как раз уходу, отступлению. А госпожа Беладонна, комментарий очень, очень правильный и полезный, здесь пишет: закон нужен тогда, когда нет управления в ручном режиме. Интересно, Господь ведь как этот мир устроил? Да, сейчас тут еще один комментарий от вас будет, но несколько позже. Господь каким образом устроил этот мир? Ведь этот мир управляется законами. Вот мы учим, допустим, законы физики. Да, откуда законы физики? Но они от законодателя, от Творца. Интересно, что иногда, очень редко, но иногда, да, вот Господь действительно начинает управлять миром в ручном режиме. Воскресение Иисуса Христа. Это самый яркий пример как раз такого управления в ручном режиме. Это чудо. Тот, кто установил закон, имеет полное право этот закон и даже не изменить. Нет, он не меняет закон. Он просто делает исключение из этого закона. Вот никто не воскресал. А даже те, кого воскрешал Иисус, да, вы можете сказать, ну как же, никто. А Лазарь, например. Да, вот воскресил его Иисус. Но поймите, пожалуйста, что Лазарь, даже после того, как его воскресил Иисус, Лазарь потом снова должен был умереть. Все люди, которые воскрешены в Новом Завете, потом тоже снова должны были умереть. За исключением одного. За исключением Христа. Вот это как раз и есть то управление в ручном режиме. Люди не способны не исполнить закон полностью, не использовать благодать как должно. Абсолютно. Первая часть понятна, и об этом мы уже говорили. Вот по поводу второй части я хотел бы пояснить, что здесь имеется в виду. Ну, скорее всего, именно это имеется в виду. А так, может быть, госпожа Белодонна скажет: Олег, неправильно ты все тут говоришь. Ну, тогда просто напишите об этом. Вот, и мы в следующий раз прочитаем. Смотрите, тут важная вещь. Люди не способны не исполнить закон полностью. Это понятно, да, потому что у нас есть греховная природа. Не использовать благодать как должно. Вот мы, опять-таки, по греховной природе всегда имеем эту опасность, всегда имеем эту серьезную опасность начать использовать благодать как средство самооправдания. Как вот то, что мы с вами читали в послании Иуды как раз, да, как путь для разврата. Вот тот пример, который я вам приводил, когда девушка в церкви говорит: а вы что, про благодать не слышали, что ли, а? Вот, и как раз получается то, о чем говорит госпожа Белодонна здесь, в комментарии. Каким образом мы можем действительно понять и познавать Божию благодать? Только Святым Духом. Понимаете, когда студент, которому должны были бы поставить двойку, но поставили тройку или даже четверку, скачет из этой аудитории, он скачет домой из этого экзамена. И вот, ой, ну, зачастую студент даже не говорит про благодать, он скажет: уф, пронесло. Да, вот. Но при этом нет мысли о том, что в следующий раз учиться надо. А в следующий раз нужно бы как-то вот это исправить. И не просто нужно бы как-то, а я сделаю конкретные вещи, я предприму конкретные шаги для того, чтобы вот это исправить. Нет, такой студент, я просто даже о себе говорю, я помню себя в таких ситуациях, когда я знал, что ничего хорошего быть не должно, а вот было. Так вот, зачастую такой студент говорит: ой, вот еще бы так. А если он еще и верующий, он может даже сказать так: Господи, слушай, ну ты меня раз сохранил, так еще раз сохранишь. Вот прямо так, вот прямо настолько. И использовать или понимать благодать Божию, да даже просто ценить благодать Божию, мы можем по-настоящему только тогда, когда Дух Святой действует в нас. Никак иначе. Пишет здесь, так это у нас, да, так, Ольга Миронова. Так Давид не единственный пример власти и очень неплохой. Неужто нет властей, которые недостойны уважения? Это один из самых сложных вопросов, которые вы могли задать. И это вопрос, на который я просто по той плотской природе, которая во мне еще есть. Помните, мы говорили, да, что мы уже христиане, мы уже спасены, но мы еще не освободились полностью от этой плотской природы. Так вот, по плотской природе я хочу сказать, конечно, есть. Но при этом нигде не говорится такого в Священном Писании. И я не могу такого сказать. Понимаете, уважать власть и выстилаться перед властью, и даже уважать власть и соглашаться с властью, это разные вещи. Иногда их путают. И говорят, ну если ты уважаешь, ты должен быть согласен. Нет, я уважаю твое положение, я уважаю то место, на которое тебя Бог поставил, но я абсолютно не согласен с тем, что ты делаешь. Я не буду на тебя, я не знаю, ругаться, обзываться и так далее. Но я буду говорить о том, когда не согласен с тем, и с библейской точки зрения, не согласен с тем, что ты делаешь. Вот уважение и согласие, друзья, это не одно и то же. Теперь смотрите, что дальше получается, в чем возникает проблема. И проблема серьезная. Я вот даже это я могу просто даже говорить на личном опыте отчасти. После развала Советского Союза, когда действительно были проблемы с властью, причем с разными властителями. Вот выросло поколение, ну или, по крайней мере, часть поколения, у которого нет даже уважения к власти. Причем к любой. Вот это не просто про какие-то конкретные действия. Это не просто про конкретных людей. Это не просто про какое-то конкретное время. Это просто про любую власть. И человек, который не уважает власть, который, в принципе, пренебрегает властью, с таким человеком будет очень сложно. Более того, кстати, отвечая здесь на вопрос Александра тоже, Павлюкевича, на комментарий Александра Павлюкевича, все-таки не вопрос. Более того, скорее всего, ему будет сложно и в отношениях с Богом. Потому что он, для него структура власти ничего не значит. Вот он просто пренебрегает этой структурой власти. Опять-таки, это не просто разделять, да, но это важно. Уважение к власти как таковой и согласие с тем, что власть делает в тот или иной конкретный момент. Александр пишет по поводу тела Моисея. Думаю, что сатане нужно было тело Моисея для использования его израильтянами в качестве идола, для отведения от Бога, для поклонения Богу не в истине, чтобы перетянуть их на свою сторону. Вполне возможно. Потому что как раз идолопоклонство, идолослужение было одной из проблем израильтян. И вот в этом контексте, да, я вполне допускаю, и не только я, есть такие комментаторы, такие авторы, которые как раз говорят о том, что да, это вполне возможно. У нас комментарии идут и сейчас. Давайте мы с вами все-таки сейчас прервемся, мы помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя сейчас, направляй нас, направляй наши сердца, веди нас, Господи, помогай нам обращаться к Тебе и укореняться в Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1169-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле. Мы с вами подходим к 11 стиху послания Иуды. И в прошлый раз мы уже начали говорить об этом стихе. И начинается он со слова, которое переведено как «горе». И это восклицание «уай». И, как мы уже сказали, это либо вопль горя, либо вопль осуждения или даже отвержения. Я думаю, что в данном случае это именно осуждение, но также, конечно, и скорбь, и горе. В прошлый раз мы говорили о пути Каина. Мы с вами сказали, что путь Каина – это путь религиозных людей, которые отрицают свою греховность. Они отрицают также жертву искупления в Иисусе Христе. Вы ведь помните, что Каин отказался принести в жертву ягненка, в то время как Авель такую жертву принес. И мы с вами читаем в послании к евреям, 11 глава, 4 стих, более подробное изложение этой истории. Мы читаем также о богословском смысле этой истории, и мы начинаем понимать, что же тогда произошло. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Итак, своей жертвой Авель продолжает говорить по смерти. Но ведь Каин также мертв, и при этом он тоже продолжает говорить по смерти своей жертвы или своим отношением к жертве. Вот этот путь Каина есть путь человека, который отказывается принести маленького ягненка, указывающего на Христа. Иными словами, такой человек не приходит к Богу по вере. Он не доверяет Божьим словам о том, что человек должен принести ягненка, принести жертву, и что без пролития крови нет прощения грехов и должно быть понесено наказание. Каин просто всему этому не верит. И дальше мы читаем еще об одном человеке. Его звали Валаам. И потом мы также прочитаем о человеке по имени Корей. Вы помните, что раньше мы уже видели три примера отступников, и это были целые группы отступников. Во-первых, дети Израиля, которые не вошли в обетованную землю как раз по причине своего отступления. Во-вторых, ангелы. И в-третьих, жители городов Содома и Гоморры. И вот здесь перед нами еще три примера отступников. И здесь речь идет о трех личностях или трех конкретных людях. Во-первых, это, как мы уже сказали, путь Каина. Во-вторых, это обольщение Валаама. В-третьих, это заблуждение Корея. Давайте еще раз перечитаем 11 стих послания Иуды. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Ну, про Каина мы с вами уже сказали, поэтому давайте теперь перейдем к Валааму. Во втором послании Петра мы читаем о пути Валаама. В послании Иуды мы читаем об обольщении Валаама. Ну, а в Откровении Иоанна Богослова мы еще будем читать об учении Валаама. Путь Валаама во втором послании Петра – это внутренний подрыв личности самого Валаама. Он был алчным, жадным, и эта жадность стала его идолом, именно она его и погубила. Валаам, по сути, был наемным проповедником, и он прежде всего стремился заработать деньги на том даре, который у него был, скорее всего, даре, данном ему самим Богом. Вот это и есть путь Валаама, упомянутый во втором послании Петра. И вот как раз этот путь и вел Валаама к погибели. Вообще говоря, человек, идущий таким путем, далеко не всегда стремится именно к деньгам. Далеко не всегда деньги становятся мотивирующей, побуждающей силой. Такой человек может, например, искать славы, популярности, признания, аплодисментов, влияния. Есть немало такого, что ведет человека по пути Валаама. Но в данном случае это были, конечно, именно деньги. Кстати, я все-таки должен сказать, что ради денег люди обычно в служение не идут. Мне лично немного довелось встречать таких людей, которые занимаются служением именно ради денег. А вот Валаам был как раз из этого числа. И вот это тоже один из признаков отступника – служение ради денег. Ну а дальше мы читаем «В упорстве погибают, как Корей». Да, кстати, еще все-таки одну вещь хочу договорить про Валаама, поскольку мы уже сказали про путь Валаама во втором послании Петра и про обольщение Валаама в послании Иуды, стоит все-таки также сказать об учении Валаама, о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова. Да, конечно, разговор об этом нам еще предстоит, но мы с вами можем уже сейчас вспомнить историю Валаама, описанную в книге чисел, 25 глава. Что произошло после того, как Валаам не смог проклясть Израиль? Помните, тогда он посоветовал Валаку отправить женщин-моавитянок в стан или в лагерь израильтян и таким образом принести в израильский стан любодеяние, а также принести идолопоклонство в семьи через смешанные браки. И вот это сработало. Кстати, совершенно очевидно, что во всей Библии, от Бытия до Откровения, Бог предупреждает против браков между верующими и неверующими людьми. И у нас нет никакого основания, чтобы поддерживать такие браки. К сожалению, многие молодые люди этого не понимают. И в результате создаются несчастные семьи. Так вот, в таком контексте доктринальное заблуждение Валаама заключалось не в стремлении к деньгам, а в том, что с его точки зрения Бог обязательно, непременно должен был наказать израильтян за их грехи. Валаам не понимал, что существует нравственность, которая выше естественной нравственности. Валаам был уверен, что праведному Богу уж точно придется проклясть Израиль. Ну, то есть, сначала Валаам не смог этого сделать, у него это не получилось, Господь не дал ему такой возможности, а потом Валаам говорит: «Хорошо, давай сделаем так, чтобы Израиль сам согрешил. Давай сделаем так, чтобы у Бога просто не оставалось выбора, потому что Израиль уйдет в идолослужение, потому что Израиль уйдет в смешанные браки, ну и тогда все, тогда Бог обязан и сам проклясть свой народ». Однако Валаам совершенно не осознавал нравственности Голгофского креста, даже при том, что эта нравственность есть уже и в Ветхом Завете. Смысл ее заключается в следующем. Да, Бог может проявлять свой авторитет и настаивать на неукоснительном подчинении этому авторитету. Но при этом Бог и сам праведен, и кающихся грешников оправдывает. Если человек или целый народ обращается к Богу, то Бог его тоже прощает. Да, некоторым бывает очень сложно понять, как это может быть, как вообще обратиться к Богу. Помнится, когда я оканчивал университет и говорил своим сокурсникам, что хочу учиться в семинарии и готовиться к христианскому служению, многие из них не понимали, как это возможно. Как это я буду готовиться к служению? И они так крутили пальцем у виска. И, кстати, у них были серьезные основания этого не понимать. Но штука в том, что Бог ведь простил меня. У меня была новая жизнь. А они в это не верили. Просто потому, что не могли этого понять. И вот ровно такая же проблема была и у Валаама. Он понимал все это чисто механически. Израильтяне грешат, Бог их наказывает. Соответственно, если не получилось проклясть Израиль самому, нужно сделать так, чтобы израильтяне согрешили. И тогда Бог их уж точно накажет. Однако и здесь расчет Валаама не оправдался. Ну а теперь давайте все-таки перейдем к словам «в упорстве погибают, как корей». Что же это такое? О чем это? Вы можете вспомнить, что Корей возглавил и повел мятеж против Моисея. Корей пришел к выводу, что не только у Моисея должен быть доступ к Богу. И об этом мы читаем в книге чисел, 16 глава. Корей восстал против власти, установленной самим Богом. В данном случае власти Моисея. И Корей попытался вторгнуться в то, что было священным. Неужели Бог обращается только к Моисею? Да и вообще, кем этот Моисей себя тут возомнил? Ну, надо сказать, Моисей никем себя не возомнил. Моисей вообще не питал никаких иллюзий по поводу себя самого. Он понимал, что его личного уровня, его личной подготовленности не хватает. Более того, Он даже и не хотел быть лидером исхода Божьего народа из Египта. Однако Бог его на это поставил. Сам Бог его уполномочил. Ну а Корей, с другой стороны, выступает против него и таким образом противоречит Божьему слову относительно власти Моисея. И более того, Корей пытается незаконно взять на себя функции священника, и в результате он умирает. Иными словами, Корей был мятежным человеком, человеком, устроившим мятеж против самого Бога. И вот именно это характеризует и всех отступников. Итак, перед нами три человека. И обратите, пожалуйста, внимание, что отступник имеет те же характеристики, которые были у отступников Ветхого Завета. Каин не считал, что надо приходить к Богу по вере, и что необходима жертва, пролитие крови, потому что каждый человек грешен. Каин просто считал, что достаточно иметь некую религию, и все. И отступник с этим вполне согласится. Далее. Заблуждение Валаама заключается в том, что святой Бог непременно должен наказать человека за грех, и, следовательно, Бог должен наказать и Израиль, и таким образом грешникам нет прощения. Но тут и есть ошибка отступников. Они пренебрегают спасительной жертвой Иисуса Христа. Они не учитывают, что жертва Христа имеет силу спасти любого человека, который с верой придет ко Спасителю. С их точки зрения, человек должен спасаться самостоятельно, собственными силами. Ну, по сути, это получается жить по принципу «спасайся кто как может». Они зачастую не отрицают того, что необходимо спасение. Что они отрицают, так это Божий путь спасения. Ну и дальше мы говорили о том, что они устраивают мятеж против Бога. Подобно Корею, они принимают на себя власть и авторитет, которых у них на самом деле нет. Например, они выходят на кафедру и делают политические заявления вместо того, чтобы открывать Божие Слово. Ну или вместо Божьего Слова они преподносят людям свои собственные убеждения. Но вот как признался мне недавно один мой знакомый. Я, говорит он, ушел из церкви. «Почему?» – спрашиваю я его. «Потому что я устал каждое воскресенье слушать от проповедника лекции по экономике и международному положению. Наш пастор, – рассказывал этот мой знакомый, – ведет себя так, будто он эксперт во всех этих вопросах. Но только он практически не читает теперь Божие Слово. Он не рассказывает, что говорит Бог или что думает Бог. И мне просто надоело все это слушать». Вот такое, друзья мои, признание. Кстати, я не знаком с пастором этой церкви, я никогда не видел его, я никогда не общался с ним. Однако я предполагаю, что он вполне может быть таким отступником. По крайней мере, на нем есть знак отступника. И вот эти три человека, Каин, Валаам и Корей, как раз и иллюстрируют для нас этот знак.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы идем дальше. Мы переходим к 12 стиху. И начиная с этого стиха и до 16-го, перед нами подробное определение и описание всех этих современных учителей-отступников. Вы нигде в Библии не найдете более живого, более образного, более яркого, более пугающего описания, чем то, которое дано здесь. Еще раз повторюсь. Это описание отступников последних дней. Давайте прочитаем 12 стих. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые».
Итак, вот здесь перед нами, без сомнения, наиболее яркое библейское описание этих людей, которое только можно себе представить. И я хочу снова обратиться к расширенному переводу или парафразу, который я уже читал в нашей серии бесед по посланию Иуды. И 12 стих в этом переводе-парафразе звучит так. «Это скрытые или спрятанные камни на ваших праздниках любви, жадно пиршествующие с вами без всякого страха, как пастухи, которые ведут на пастбище самих себя, безводные облака, которые носят ветрами, осенние деревья без плодов, умершие дважды, перевернутые корнем вверх». Представляете себе, какая это картина? Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «скрытые камни». Вот это и есть первый из образов данного фрагмента. Это скрытые или спрятавшиеся камни, на которые может напороться корабль. И вот из-за них может произойти то, что апостол Павел называет кораблекрушением веры. Очевидно, встреча с отступниками может привести вас как раз к такому кораблекрушению веры. Да, это спрятанные камни, невидные камни, которые приводят корабль к крушению. Отступники – это лишь вершина айсберга. Конечно, ее можно увидеть, но лишь частично, самую малость. Однако потом этот айсберг можно будет увидеть и целиком. Но это будет лишь тогда, когда корабль на этот айсберг наскочит и пойдет ко дну. А знаете, сколько есть молодых христиан, вера которых была не просто потрясена, но и полностью сокрушена в таких вот кораблекрушениях. И я не хотел бы оказаться в положении такого отступника. Они приходят также и на праздники или вечери любви. Такие праздники устраивали в ранней церкви перед вечерей Господней. Христиане собирались и вместе вкушали трапезу. И вот эти отступники тоже приходили. Аппетит у них был отменный. Они ели больше других. И у них не было никакого страха. Понимаете, пастухи должны бы кормить овец, питать стадо. Ну а эти люди кормили только самих себя. И тут вспоминается яркое описание таких вот в кавычках «пастырей», которое мы находим у Джона Мильтона. «Как жаль, что добрый пастырь умирает, но царствует и процветает тот, кто не о стаде, а себе радеет, тот, у кого важнее нет забот, чем в праздник бражничать со стриголями да ссориться с почетными гостями, кто ремеслом пастушьим не владеет и слепоустый брезгует трудами, без коих пастуху не преуспеть. Дела мирские, вот его услада. А коль дерзнет на пастбе он запеть, его свирель фальшивит ранее слух. Мрут его овцы от парши и глада, стоит у них в загоне затхлый дух, и по ночам оттуда за ограду, которую забыл закрыть пастух, уносит жадный волк ягнят из стада. И некому, увы, разбой пресечь, хоть над дверьми висит двуручный меч». Вот такая яркая цитата. Вот это описание отступника за кафедрой. Он кормит самого себя, а не стадо Божье. Он не несет людям Божье Слово, он несет все, что угодно, но только никак не Божье Слово. Скорее, он несет свой опыт, свои мысли, свои идеи, свои выводы. Но таким образом мы ведь не можем спастись. Даже самые яркие мысли, даже самые интересные выводы не спасают. Спасает Бог своим духом, спасает Бог через свое Слово. И вот этот человек Божьего Слова не несет. Дальше эти люди названы безводными облаками. Ну да, они облачаются в торжественное одеяние, они красивым голосом говорят умные, возвышенные речи, они говорят с авторитетом, потому что они много чего учили и много чего знают. Например, они могут легко объяснить вам несколько смыслов любого библейского текста. Зачастую и смыслы, которые весьма далеки от того, что хотел сказать Бог. И порою даже может показаться, что эти люди просто до краев наполнены, просто переполнены Словом Божьим. Так красиво они рассуждают, так красиво они говорят. На самом же деле, эти люди пустые и сухие, роскошные облака, которые проносятся мимо. Ну вот как бывает в засуху, когда вдруг появляются облака, и ты молишься, чтобы был дождь, а дождя нет, и облака оказываются лишь белыми сгустками, и нет там никакой живительной влаги. Вот так и здесь. У этих людей нет воды живой. По сути, они ничего не понимают в Божьем Слове. Они названы также бесплодными деревьями. Вы помните, Господь Иисус говорит: «По плодам узнаете их». И тут возникает вопрос: а что, если вообще нет никакого плода? Как же тогда узнать и как же тогда судить? Да очень просто. То, что нет вообще никакого плода, это и есть худший возможный сценарий, это и есть худший возможный плод. И вот Иуда говорит как раз о таких людях. И дальше он говорит, что они дважды умершие, исторгнутые. Очень хорошо в свое время объяснил это проповедник Дуайт Муди. Если человек родился однажды, то ему придется умереть дважды. Ну а если человек родился дважды, то ему, возможно, придется умереть только единожды, а может и вообще не придется умирать. Но вот эти люди умерли дважды. То есть они физически мертвы и также мертвы духовно. Их телу в любом случае предстоит умереть. Но они мертвы еще и в преступлениях и грехах. Однако при этом они куда-то пытаются вести других. Представляете, какая здесь картина отступника? Но и это еще не все. Давайте перечитаем 12, а дальше сразу прочитаем и 13 стих. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, то есть перевернутые корнем вверх, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». В 12 стихе Иуда говорит, что эти люди подобны облакам, носимым ветрами. Ну, то есть эти люди болтают о том, о сём, и их болтает туда-сюда. И они уж никак не дают толкования Библии, а вместо этого носятся из стороны в сторону, как облака. Или они шумят и носятся туда-сюда, как волны морские, и ничего они при этом не стыдятся. И вот это, друзья мои, трагедия. Трагедия в том, например, что молодые проповедники оканчивают семинарию, их там не обучают Божьему Слову. Они так и не научаются ничему полезному. И семинарии зачастую выпускают вот такие белые облака или бесплодные деревья. Или они звезды, блуждающие на космических просторах. И это значит, что они живут в беззаконии. У них нет курса, по которому они бы шли, и им блюдется или сохраняется для них мрак тьмы навеки. И знаете, тут я снова хочу вернуться к двум символам ада. С одной стороны огонь, с другой тьма. И я думаю, нам нужно подчеркивать именно это сегодня. И меня вот это пугает. Полная, кромешная тьма. Не хотел бы я оказаться в такой тьме. И не хотел бы также, чтобы и вы там оказались. Ну что ж, друзья, продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.